Итак, продолжаем говорить о результатах этой кампании, да, антирелигиозной. Итак, первое – цензура. Второе – закрытие церквей просто. Массово начинают закрываться церкви, лишаться здания. Здания, помните, в общем-то, церквям не принадлежат. Просто здания передаются там каким-нибудь ведомственным организациям, под клубы, если это крупные, допустим, как Дом Евангелия в Ленинграде. Аресты начинаются, ссылки. Если судить по официальным публикациям, то вот аресты, ссылки. И еще один момент. Коллективизация внесла просто опустошительные результаты в ряды российских протестантов. Тут еще что надо сказать о коллективизации? Ведь с начала 30-х годов начинается коллективизация. Что это такое? Шолохова читали? Ага. Да, ну, Шолохов-то рассказывает все не так, как было, да? Но что такое коллективизация? Это не раскулачивание, да? Это, прежде всего, создание колхозов. Коллективизация – это создание коллективных хозяйств. Ну, а в связи с этим, да, и уничтожение индивидуальных хозяйств. Зачем создавались колхозы? Ну, в общем-то, наверное, можно говорить о двух причинах. Одна причина тоже идеологическая, а другая причина экономическая. Идеологическая в чем? Да, то есть индивидуализм в деревне, а индивидуальные хозяйства – это, в общем-то, собственник, который сам распоряжается, сам трудится, сам распоряжается своим результатами своего труда. Это опасно. Сталин проехался там по некоторым районам страны и увидел, да, это реально опасная вещь. И во-вторых, экономическая причина. В общем-то, нужно же откуда-то брать деньги на индустриализацию. А где их брать? Где брать ресурсы? Что может страна экспортировать? Чем зарабатывать те миллиарды, которые нужны на приглашение специалистов? А наших-то не было. Там наши или уехали, или их всех перебили уже. Вот. На приглашение иностранных специалистов, инженеров, на разработку проектов, на закупку различного оборудования, потому что своего-то тоже ничего не было, вообще ничего не было. Где брать на все это средства? Надо что-то поставлять на экспорт. Что мы можем поставлять на экспорт? Значит, лес, золото, которое можно там добывать, да, и зерно. Зерно – это один из очень таких серьезных составляющих экспорта за реальные конвертируемые средства. Где брать зерно? До этого государство закупало, ну, фактически был некоторый внутренний рынок, закупало зерно у индивидуального, вот в индивидуальных хозяйствах. Но теперь мы создаем коллективные хозяйства, где берем все, что мы желаем взять. Просто. Да. Мы просто забираем все. И так и было это. Естественно, для того, чтобы убедить людей вступить в колхозы, понадобилась просто нечеловеческая сила. И Ну, она была найдена. И 31, 32, 33 годы, это ужасные годы, которые отмечены таким явлением, которое сегодня политизировано, излишне политизировано, на мой взгляд, но которое имело место, ну, то, что называют голодомором. Ну, то есть, когда был устроен фактически искусственный голод в ряде регионов, ну, такие, знаете, традиционно зерновых регионах, да, но это, естественно, получается территория Украины, юг России. Ну, все это тогда просто Советский Союз. И людей насильно туда загоняли. Каким образом? Да, в общем-то, ужасным образом. Вводили войска, отнимали весь хлеб, все продовольственные запасы. Люди, которые не соглашались входить в колхозы, просто голодали, умирали. Каких-нибудь там несогласных, крепких хозяйственников, ну вот, объявляли кулаками, да, подкулачниками, и просто грузили в эшелоны и вывозили, ну, осваивать Среднюю Азию, например, да, или север там где-нибудь, например, регионы там Соловецкий, выше Соловецких монастырей. Вот так. И причем, вы знаете, до сих пор точно неизвестно, в каких масштабах это было произведено, точно неизвестно. Потому что называют разброс, значит, численных показателей огромный. То есть сколько человек погибло в эти годы, буквально там 31-32 годы. Называют цифры от 8 до 20 миллионов. Ну, 20 миллионов это вообще самая там крайняя цифра, но, возможно, там и не 20 миллионов, но 8 миллионов называют как такой более-менее средний показатель. То есть действительно гигантское количество людей просто сознательно было уничтожено. Кроме того, огромное количество людей просто было вывезено в другие регионы. И сколько погибло там, вообще неизвестно. Сколько погибло по дороге, сколько погибло на месте. То есть тогда же просто как в эшелон грузили, везли, высаживали где-нибудь, например, там в Казахстане, в степи, например, и все. Или в Узбекистане где-нибудь. И нужно было как-то людям жить потом. Сколько из них там выжило? По-разному. Кому интересно, вы можете легко найти в интернете большое количество материала по этому поводу, и воспоминаний, и каких-либо свидетельств на эту тему. Ну, это такая очень тяжелая страница нашего прошлого, которая, на мой взгляд, вот в связи, допустим, с конфликтами там какими-нибудь между странами, почему-то или замалчивается, или обсуждается именно с точки зрения конфликта. Но дело ведь не в самом по себе там конфликте с каким-либо государством на эту тему. Дело в том, что ну, факты-то все равно эти были, и им нужно ну, какую-то оценку давать, в том числе и нравственную оценку. Так что вот такие вот ужасные вещи. Почему мы, ну, как бы, эта история связана с нашей вот религиозной темой? А в том смысле, что вот в число тех, кто попал вот в переселение, попадали и протестанты. Ну, попадали евангельские христиане, попадали баптисты. Почему? А традиционно хорошие хозяйства, в общем-то, были у них. Это, и это объяснимо. Ну, люди, например, там крепкие семьи, большие семьи, не пьянствуют, да, там, что ведет как-то, знаете, невероятным волшебным образом складывается к тому, что хозяйство крепкое, хозяйство успешное. Вот, и, соответственно, что? Это значит кулак, да? Раз у него там есть лошади, да, есть несколько голов крупного рогатого скота, ну, все это точно кулак, да. Вот. А если у него еще кто-то работает, это наемный труд, это вообще страшные вещи. И все. Значит, надо таких выселять. Поэтому даже не ради борьбы именно с сектантами на селе, да, там в деревне, а просто благодаря вот этой общей экономической политике и коллективизации, и благодаря этому церкви просто пропадали вот из деревень. Просто всех повыселяли, вот и все. Вот таким вот образом. Какие результаты? Ну, знаете, официально и журнал «Безбожник», и другие источники показывают, ну, такие, знаете, стахановские методы по уничтожению общины, уменьшению вот числа верующих. Ну, например, журнал «Безбожник» объявляет, что в Калининской области к 1934 году число верующих в соответствующих сектантских общинах уменьшилось в 15 раз. Там, ну, где-то в 3 раза. В 3,5 раза, в 5 раз, в 6 раз. То есть все только кругом отчитываются, во сколько раз мы уменьшили число там, верующих. Все, закрываем церкви, верующие вроде как там резко количество их уменьшается. Все вроде так здорово. Один из известных советских религиоведов, Лялин, она отмечает вот ее подсчеты. Но это уже подсчеты 50-х, там, 60-х годов. В 10 старейших общинах Северного Кавказа и Юга Украины за пятилетие как раз число верующих сократилось с 1872 до 663, то есть в 3 раза. Общины городов Поволжья, такие Камышинская, Саратовская, Самарская, Балашовская, уменьшили, соответственно, в 6,4, 3,6, в 2 раза. Общины Ставрополя и Краснодара в 2 раза. Белгородская в 4,5 раза. В Черноземной области в 10 раз. Ну, вот таким вот образом. То есть цифр на самом деле вот таких вот много. К ним надо относиться иногда, особенно если это журнал «Безбожник», к ним относиться нужно с осторожностью, потому что, ну, одно дело, как пропагандистский журнал, там мало ли что могут написать. Вот. Там могут написать даже, что Бога нет. Но в целом тренд действительно такой был. За буквально, вот как раньше, там, за 2-3 года общины вырастали в разы, да, так и сейчас. Буквально за 2-3 года общины уменьшаются в разы, а иногда даже на целый порядок. Ну, что в результате? К 31 году, то есть в 29-м году объявлена официальная как бы вот война с религией. К 31-му году большинство общин евангельских христиан и баптистов прекратило свою деятельность. Все, закрыты были. Просто закрыты. К 36-му году практически все поместные общины были сняты с регистрации, и пресвитеры их были репрессированы. Молитвенные дома отобраны. В 35-м году прекращает свое существование Союз баптистов. И на первый взгляд успех государственной машины в деле борьбы с церковью, он налицо. И мы должны здесь понимать, что В первую очередь под удар попадают активные люди. То есть это руководители общин, это евангелисты, это лидеры какие-то, да, каких-нибудь групп, это там регенты, то есть те, кто на виду, те, кто занимается какой-то активной работой, проповедники, в первую очередь они. Плюс к этому мы должны понимать, что как только начинаются проблемы, это с конца 20-х годов, отток из церкви объясняется еще чем? Многие, так их еще называли экономисты, да, многие люди, такие приспособленцы, ну, сторонники удобного христианства, они просто, ну, сами покидают общины, потому что в общинах уже, ну, некомфортно, естественно. Это уже гонимая социальная группа. И то, о чем спорили половину 20-х годов наши братья, чего делать с экономистами, товарищ Сталин, в общем-то, решил радикальным способом. Экономисты сами по себе и ушли. Как только прижало, они и пропали. Но вместе со всем этим любое тоталитарное государство делает всегда одну и ту же ошибку. Римская империя когда-то пыталась справиться с христианством, да, посредством каких-нибудь гонений, посредством репрессий, посредством проверок на лояльность и так далее. Справилась? Нет. То есть ничего не помогло в этом смысле. Советский Союз пошел по тому же самому пути, надеясь на, ну, свою возросшую мощь и тотальный контроль, которого не мог себе позволить, например, могла себе позволить Римская империя. Ну, мы сейчас, мол, можем себе это позволить, но не получилось. То есть одни и те же методы, которые на протяжении тысячелетий разные государства пробовали, не работает. И в данном случае, несмотря на то, что кажется, есть успехи, да, церкви мы позакрывали все, верующих поразогнали, все, на поверхности никого нету, никого не осталось. Любая, значит, высокая фигура ликвидирована. Но можно ли сказать, что мы справились с религией, с любым инакомыслием? Вообще-то стоило бы ожидать, что товарищ Сталин, который когда-то учился в семинарии, мог бы быть более грамотным в этом отношении и понимать, что, ну, не работает, да, полностью такая вот такая система. Но товарищ Сталин же не доучился в семинарии, поэтому, может быть, вот пробел в его религиозном образовании сыграл злую шутку. Даже планы безбожной пятилетки провалились. 1 мая 1937 года народ на праздник не пошел. То есть на местах, в деревнях, оттуда стали поступать донесения вот по линии общества воинствующих безбожников. На демонстрации пришли только активисты общества воинствующих безбожников. Ну, те, кто на зарплате, в общем говоря. Активисты там партийные, да и комсомольские. Больше никто не идет. Все, значит, празднуют Пасху, красят яички и все такое. То есть вот так. То есть, понимаете, смотрите, идея была какая? Мы к 1937 году уничтожаем всякую память о Боге в народе. Все народные традиции, все воспоминания о Боге, мы все под корень. А что-то не работает. Не получается. Еще одна вещь. В 1937 году проводилась перепись населения. Вот всероссийская, всесоюзная перепись населения. И вопросные листы этой переписи по распоряжению Сталина был включен пункт о религии. Ну, причем это был факультативный вопрос, то есть можно было отвечать, можно было не отвечать. Но представляете, что интересно? А, результаты выявили такую удивительную картину. Из 30 миллионов неграмотных граждан СССР старше 16 лет 84%, то есть 25 миллионов, признали себя верующими. Ну, то есть какими-то верующими, да? А из 68,5 миллионов грамотных, это 45% населения, то есть более 30 миллионов человек, тоже признаются, признали себя верующими. То есть, слушайте, 2/3 населения признали себя верующими. И это после практически 20 лет вот уже существования атеистического государства. После... Нет. Из 68. Более 30 миллионов, 45%. 10 лет тотальной пропаганды, да? 10 лет тотальной, практически с 27 года уже работала пропаганда на всю катушку. И все равно 2/3 населения заявляют о своей вере в Бога. Вы знаете, что результаты переписи были признаны дефектными? Следующая перепись проводилась в 1939 году. А результаты этой переписи были признаны дефектными. В первом издании Большой советской энциклопедии об этой переписи сообщалось следующее. 6 января 1937 года была проведена новая перепись населения Союза СССР. Однако ввиду того, что пробравшиеся к руководству переписи населения враги социализма, троцкистско-бухаринские агенты иностранных разведок вредительски организовали перепись населения, Совет народных комиссаров СССР в постановлении от 23 сентября 1937 года признал организацию переписи населения неудовлетворительной, а сами материалы переписи дефектными. СНК СССР указал, что перепись населения 1937 года была проведена центральным управлением статистическим Госплан СССР с грубейшим нарушением элементарных основ статистической науки, а также с нарушением утвержденных правительством инструкций. СНК обязал провести новую всесоюзную перепись населения в январе 1939 года. Причина была не в религиозной вот этой составляющей, причина была в том, что эта перепись показала, ну, мягко говоря так, недостаточную прибыль населения в Украинской ССР и вот на юге России. Там, где была проведена масштабная коллективизация, и где был голод, да, и где была зачистка, там просто фактически была убыль населения. Следовательно, а вот такие результаты нельзя было показывать. Результаты переписи были признаны вредительскими. Те, кто их организовал, были расстреляны, потому что они, как там, троцкистско-бухаринские агенты, да, иностранных разведок. Это была вот их намеренно зловредная акция. Но, итак, смотрите, удивительно, что даже перепись населения показывает какие-то религиозные чувства у людей. Ну, понятно, в переписи там не обсуждается, что за чувства там или как, но, смотрите, толку, оказывается, от пропаганды нет. Более того, в материалах общества воинствующих безбожников отмечается еще один неприятный для них момент. Методы общества воинствующих безбожников были очень простые. Ну, например, где-нибудь в глубинке. Как они работали против, значит, этих агентов религиозных культов, да, против реакционного духовенства. Ну, например, там разбивали окна домов, да, вот этих вот верующих людей, и особенно там каких-нибудь попов, там, да, священников или проповедников там сектантских. Избивали там по ночам. Проводили такие вот, ну, знаете, просто позорящие людей акции, например, там, скидывали людей там в помои, там макали в туалет, там в выгребной, ну и так далее. То есть, знаете, с тем, чтобы сделать людей вот изгоями в обществе и создать в обществе даже вот такое именно отношение как к чему-то мерзкому к этим людям. И даже ну, вот, натравить на таких людей, ну, самых таким там, самые агрессивные элементы. И поначалу это работало, то есть это вызывало интерес, да, это вызывало поддержку в народе, смеялись над этими попами, там, да, смеялись над тем, что происходит. Все это такая красивая там, да, шутка. Но к концу 30-х годов стали замечать одну такую вещь. Прежние методы не работают. Они разбивают там окна, да, или избивают верующих, а люди начинают жалеть верующих. Смотрите, обратная реакция. Они проявляют акты агрессии, а где-то там втихушку люди начинают помогать. Странно. То есть, да, донесения об этом идут в центр, что ну, вот такие вот вещи происходят. И постепенно, ну вот уже в конце 30-х годов и в обществе воинствующих безбожников понимают, что прежние методы не работают, да, неэффективны. Неэффективны. Еще один любопытный хочу пример привести. Есть книга, я вам советую ее прочесть, интересная, протоиерея Георгия Митрофанова, называется «Трагедия России. Запретные темы истории 20 века». Очень любопытная книга, связанная с вопросами коллаборационизма во время Великой Отечественной войны, ну, сотрудничества с врагами. Ну, там обсуждается православная церковь и сотрудничество православной церкви с оккупационными войсками. Там одна из статей посвящена там Власову, Андрею Андреевичу, ну и так далее. Но один пример я хочу привести. Я его приблизительно помню, детали совершенно забыл. Но примерно история вот о чем. Как вы, может быть, знаете, Красная Армия теряла огромное количество людей, особенно на первом этапе вот войны, в виде пленных, просто гигантское количество. Потом, может, приведу некоторые данные, но это просто невероятные числа. Так вот, немецкому командованию нужно было там принимать меры впоследствии к содержанию этих людей. И вот Митрофанов рассказывает историю про лагерь военнопленных для младшего командного состава. Ну, обычно делили военнопленных на рядовой состав, младший командный состав и высший командный состав. Значит, евреев и комиссаров расстреливали сразу. И вот лагерь в Восточной Пруссии для младшего командного состава. Ну, то есть там это лейтенанты, например, да, капитаны. Православная церковь на вот этих вот где-то оккупированных территориях или вообще там, да, на Западе, она выступала с инициативой о том, чтобы посещать военнопленных, ну, в лагерях, в концентрационных лагерях, посещать пленных. Был запрос Гейдриху по поводу посещения лагерей, тот дал официальный отказ, но на местах решалось все по-другому. Приходили, например, представители православной церкви к начальнику лагеря, спрашивали: слушайте, вот мы хотели бы посещать военнопленных. И на основании личных договоренностей просто те пускали. И те приходили. Я не смотрел. Да? Ну, то есть это было, то есть это реальные факты, то есть это не художественный вымысел. И посещали, ну, там, с проповедью, с наставлением, просто с помощью какой-то. И вот он рассказывает один случай, когда после посещений они попросили проводить там богослужение. Ну, то есть православные священники попросили разрешение на проведение богослужений. А богослужение у православных, это же не как у протестантов. Это протестанты, ладно, собрались где угодно, как угодно, и все, больше ничего не надо. У православных же что-то надо, у них литургия. Если литургия, то там определенные, ну, элементы литургии должны быть. И поэтому священники попросили, нам нужен хор, нам нужно пение вот, во время литургии. Можно мы приведем с собой? Руководство лагеря отказало им в этом и сказали, набирайте вон там из военнопленных и пойте. Так вот, они набирают из военнопленных. И знаете, вот что удивительно, как бы мораль этой истории. Когда они начали разучивать с ними гимны, они их знали. Военнопленные знали. Возникает вопрос, откуда младший командный состав знает православные гимны? Это сколько им лет? Ну, 20, 25 лет максимум, да, вот, ну, это вот такой вот возраст. Это там только из училища. Это молодые люди. Они выросли, родились и выросли когда? В присоветской власти. Они же выросли вот в этом государстве, в котором абсолютная, да, тотальная антирелигиозная пропаганда, в котором сама мысль о Боге, она изживается уже десятилетиями, это 40-е годы, где за свидетельство о Боге, ну это, там можно поплатиться просто жизнью. И они знают православную литургию, они знают эти гимны. Откуда они их знают? Где они их слышали? Они в церквях, возможно, не бывали. Что они все из столицы, да, где там остался один православный храм? Нет же. Они вообще из глубинки откуда-нибудь, там из деревень. Откуда знают? Дома учили. Дома учили, конечно. Бабушки, родители, они учили. То есть смотрите, получается, на вот таком внешнем уровне у нас победа над религией, у нас все дома и церкви позакрыты, у нас священники репрессированы, мы там поизбивали всех верующих, мы порастреляли проповедников, мы победили религию. А на деле? А по факту как? А по факту люди ассоциируют себя внутренне, все равно, даже на каком-то уровне там традиций, с религией, с верой в Бога, а уж тем более во время войны, там тем более. Уж там сколько всяких историй про зашитые, значит, молитвы и псалмы в там шинели, в гимнастерке. Люди остаются верующими, причем даже в определенных каких-то элементах, ну, в отношении там литургических вопросов. То есть даже не просто там только в целом, да, вот в какого-то Бога, но даже в какие-то конкретные вещи. Меня вот этот пример просто поразил. Удивительно. Удивительно. В общем, прочтите книгу, она небольшая, это какой-то, скажем, сборник статей на эти темы. Это Митрофанов, Георгий Митрофанов, протоиерей. «Трагедия России. Запретные темы истории 20 века». Она несколько лет назад вышла. Ну, получила, скажем так, неоднозначную оценку. И еще один момент. Советская статистика с радостью учитывала уменьшение церквей и уменьшение верующих. Ну, то есть декларировала, провозглашала даже, вот как здорово, мы церкви поуничтожили, верующие вот, прекращают свое существование 5 раз, 6 раз, в 10 раз, в 15 раз. То есть, ну, все здорово, мы побеждаем религию. Но эта же самая статистика не учитывала другой момент. Она не учитывала экспорт верующих в другие регионы. Ну, например, мы проводим коллективизацию и переселяем верующих. Правда же? Мы же переселяем их просто. Собрали и увезли там в вагоны в другое место. А кто их учтет? В Ростовской области были верующие, мы их собрали, увезли. В Ростовской области их теперь нету, да. И мы написали отчет. Все, кончилась религия. А куда их увезли? Кто там будет отчитываться? Да, их увезли, например, там, в Казахстан или в Киргизию увезли. И вот один просто пример такой миграции за казенный счет. Которая выпадала из статистических сводок. Знаете, такой эффект сообщающихся сосудов, да? В одном месте уменьшается, в другом месте должно увеличиваться. Вот данные исследователя баптизма в Киргизии Гальперина. Во второй половине 20-х годов, как он свидетельствует, в городе Фрунзе, ну это Бишкек, да, появилась группа кулаков-баптистов, которые быстро заняли руководящее положение в городской церкви и общинах, расположенных в Чуйской области. И слушайте, что он пишет. Почувствовав либеральное отношение местных властей, они стали энергично приглашать своих единомышленников. И дальше он приводит одно письмо по этому поводу. Как вы думаете, а почему в какой-то там Киргизии либеральное отношение к баптистам-кулакам? Там что, нет советской власти? А до чего? С чем? Ну, а на местах? Ну, нет, ну а те, кто на местах, это же вот местные власти к ним хорошо относятся. Ну, относительно хорошо. Выгодно. В чем выгодно? Ну, да, да, ну даже не обязательно они образованные, если там из деревни, может, не обязательно это образованные или значит, штат какой-нибудь больницы, да, переехал. Нет, дело не в этом. А еще один момент важный. Честный, хороший, не курящий. Еще один момент, они русские просто-напросто. Смотрите, их выселяли в основном на окраины империи, национальные окраины империи. Казахстан, Киргизия, например. А там, слушайте, там советская власть, ну, конечно, она, советская власть есть, но там с басмачами, там всякими бабаями воевали там еще очень долго. Кроме того, там в течение еще многих лет и даже в далекие уже послевоенные годы многие по-русски разговаривали очень плохо. Поставили, например, туда прислали человека, чтобы он там должен что-то делать, например, фабрику какую-нибудь построить и вообще устанавливать там советскую власть. А у него даже нету людей, которые хотя бы его понимают. Ну реально. Это же большая сложность с кадрами. национальные кадры, но они не привыкли к тому, что сейчас необходимо делать, развивать там какую-то промышленность, да. Они же, у них жизнь, ну, свой уклад существовал давно-давно, и это трудно переломить. Поэтому возникал действительно серьезный кадровый голод. А вот привозят эшелонами таких матерых русских мужиков из русских деревень. Или украинских деревень, с которыми легко можно договариваться, легко можно работать. А если это еще и баптисты-кулаки, но это еще и нормальные люди, да? А? Это материал, с которым можно работать, и на основании этого, в конце концов, можно потом отчеты в центр написать, что мы тут подняли там, значит, какой-нибудь комбинат построили. Поэтому, знаете, это определенно взаимовыгодное было сотрудничество. Местные власти могли закрывать и закрывали действительно глаза на, ну, особенности вот этих вот мигрантов, да. Важно другое, важно, работают, живут, честные. А, знаете, власть, она там далеко, да, центральная. И вот, слушайте письмо, которое написал оттуда один из братьев. «Здесь, в Среднюю Азию, съезжаются все баптисты, свободно проповедуют Евангелие, Слово Божье. Собирают часто баптистские собрания свободно, и никто им не препятствует, как будто и советской власти нет. Кто верует в Христа, тот пусть едет сюда, в Среднюю Азию. У нас уже много братьев во Христе, лишенцев. Все же Господь открывает им стезю. Живут здесь братья-баптисты и лишенцы, как будто бы при Николае». Это, слушайте, уже при Николае мы еще классно жили, да? «Как будто бы при Николае, имеют свое хозяйство, скот, много свиней, едят сало, мясо, фрукты. Скоро мало-помалу съедутся все баптисты в эту Среднюю Азию, и тогда заживем. Здесь лишенцев много у власти, баптистов. Я сам только приехал, и сейчас же, как только узнали, что я баптист, приняли на сахарный завод». Понимаете, да? Вот она ситуация. Да. И число таких вынужденных мигрантов было огромно. Вот смотрите, в 30-м году баптистская община во Фрунзе насчитывала 150 человек. В 33-м году 1850. Да. Что? Да. Ну, братья, конечно, мы должны понимать, что, ну, не все так легко, да, не все так там радужно и прекрасно. Где-то получалось, слава Богу, вот таким вот образом, где-то получалось так, что люди просто гибли по пути, гибли на месте. Естественно, никто там нигде не готовил им добрых встреч. И сколько погибло людей, просто неизвестно. Совершенно неизвестно. Семья нашего ректора, Эдуарда Адольфовича Генриха, да, там имя само говорит за себя, вот его отец, он родился в Украине, а потом в 30-каком-то году их вывезли, отправили в Казахстан. И вот они там жили. То есть, вот как бы, знаете, это вполне такой естественный, да, процесс. Такой нормальный, да, кажется. Вот для того времени. Освоение вот этих вот местностей за счет таких вынужденных переселенцев, ну, которых вынудили, да, которых переселили. Ну, да. Да нет, не потому, просто выселяли. Но надо тут отметить, что благодаря вот такому, ну, необычному, что ли, да, переселению, в местах, где раньше были очень слабые церкви, ну, вследствие объективных причин, это национальные окраины какие-то, да, места, ну, не очень выгодные для жизни, стали впоследствии мощными центрами для дальнейшего распространения Евангелия. Например, тот же Казахстан стал уже в послевоенные годы одним из таких двигателей евангельского служения. Киргизия, город Фрунзе, тоже один из центров стал впоследствии. Не благодаря тому, что сам развился, да, вот власти помогли развиться. Таджикистан. В Душанбе была церковь в советские годы порядка 800 человек. Одни немцы. Худжанд, ну, Ленинабад он назывался. 400 человек церковь. Тоже одни немцы. Вот, вот так, таким образом появились церкви. Хотя, знаете, там в дальнейшем где-то это создавало и перекосы. Ну, например, в том же Таджикистане 800 человек церковь. Здоровущий дом молитвы. Там все, знаете, основательно. Таджиков нет. Они им не благовествовали даже. Мощный центр. Но вот, как бы, знаете, практически даже национальный стал. В 80-е годы начался отъезд в Германию. Большая часть уехала, таджики появились в церкви. Сегодня там, ну, значительная часть таджиков. Вот, вот так.